Вечер. С вами Николай Мрачковский. Продолжаем наш марафон «Быстрые деньги в бизнесе». Сегодня у нас 10-й день и подходим постепенно к финалу второй недели. Сразу по поводу Андрея. Андрей совсем разболелся, к сожалению, поэтому сегодня его не будет. Надеюсь, что за выходные он выздоровеет, и в понедельник мы уже снова продолжим вместе. Итак, как ваши успехи? Прежде всего, по поводу акции, кто провел, поделитесь, пожалуйста. Вижу, что с отчетами вы уже совсем не успеваете, но тем не менее. То есть вчера многие из вас закончили акцию. Какие результаты? Что удалось сделать? Что для себя нового узнали и открыли? Ну и сколько денег заработали, естественно? Какие непосредственные результаты? Также вопрос для тех, кто делал фронт-энд свой. Успели ли вы его уже внедрить в работу? То есть не просто написать, не просто, что у вас есть файлик на компьютере, а что это висит на вашем сайте в виде формы для сбора контактов, либо это анкета, которую вы раздаете вашим клиентам в магазинах. То есть вы это уже внедрили в работу. Итак, пожалуйста, напечатайте в чате, чем вы можете поделиться. Давайте я немножко времени вам дам. У меня акция пока еще не прошла, запустилась сегодня вечером. Да, это вы интересно запустили. Вечером, конечно, лучше акции не запускать. Лучше все-таки это делать по утрам. Ну и к тому же в пятницу вечером запускать акцию, это, конечно, Денис, вы интересно запустили. Если только у вас не что-то как раз, что хорошо продается в выходные, тогда нормально. Еще не закончил. Если не закончили, то... промежуточный результат. Сработали предложения по фильтрам плюс 10%. Плюс 10% оборота. Очень хорошо. 10% это тоже очень хорошая прибавка. Запустил вторую акцию, так как первая не сработала. Так, фронт-энд мини-книга завтра будет висеть на сайте. Отлично, это очень хорошо. Так, старый клиент активировался, сделал заказ. Хорошо. Еще не успела книгу создать. Завтра после обеда займусь после работы. Хорошо, делайте. Запустил по рассылке этот инфопродукт. Ну, смотрите, Денис, запускать анонс, запускать акцию в пятницу вечером, это, скорее всего, акция ваша провалится. Но вы сами подумайте. В пятницу вечером большинство людей совершенно не думает о работе. Они думают о всем на свете, кроме работы. Ну, большая часть людей. Поэтому это не самый лучший вариант. Скорее всего, акция пройдет не так хорошо, как если бы вы запустили ее во вторник, например. Или в среду, или даже в четверг. Но вот в пятницу вечером. Результаты акции по окнам. Из 155 обзвонивших, 44 человека купило, 25 клиентов сказали, что пока денег нет, но купят у нас скоро. Алексей, надеюсь, вы записали. Вот это очень-очень хороший... На самом деле для вас хорошая вещь. Смотрите, когда вы звоните, из 155 вам 25, это 25 это сколько получается? Почти 20%. Чуть меньше, 18%. Клиентов вам сказали, что пока денег нет, но скоро купят. Что вы можете и должны сделать? Вы должны записать их контакты, уточнить, когда вам лучше вернуться к этому вопросу. Если они говорят конкретное время, то звоните им в это конкретное время. Если конкретного не говорят, то просто сами выбирайте, когда примерно это может быть им актуально, и звоните им через 3 недели, через месяц, и напоминайте, что здравствуйте, вот у вас был интерес к нашим окнам, и мы с вами обсуждали возможность того, что вам вскоре это будет актуально, хотели уточнить, актуально ли это для вас еще, мы сохранили для вас старую цену специально, поскольку вы тогда к нам обратились, ну и так далее. То есть таких клиентов не упускать. Наталья пишет, много заказов по прозвоненным туристам. Это те, кто... Ну, что за туристы, то есть кого вы обзванивали? Это те, кто спящие, то есть те, кто с вами раньше путешествовал, но сейчас вы им просто взяли, позвонили, и они решили купить туры? Правильно ли я понимаю? Если так, то отлично. Вот вы нашли для себя еще один источник дополнительных денег в вашем бизнесе. Фронтенд на следующей неделе, выходные подготовлю. Вся неделя занята акцией и дисконтом, мы его начали немного раньше. Хорошо. Акцию начнем на следующей неделе. Мы в B2B искали, на чем акцию построить. Нашли. Отлично. Можете поделитесь, кстати, Татьяна. То есть, на чем вы решили строить вашу акцию. Все, кроме нас, отдыхают на работе, думаем. Ну да. Клиенты появляются ниоткуда, хотя пока только бужу старых. Ну, это кажется, что ниоткуда, поскольку мы с вами делаем такое гигантское количество дел во всех направлениях, что оно начинает вот, ну, просто настолько вокруг вас подогревается аудитория в целом, что люди начинают просыпаться. Кто-то где-то что-то услышал, кто-то на что-то среагировал, кто-то кому-то из клиентов что-то рассказал, потому что косвенно многие эти вещи стимулируют сарафанное радио и так далее. А из 200 все отвечают, возьмем и без скидки. Это как, Николай? Да, скидка это супер, и первый раз, но позже и без скидки мы возьмем. Ну, первое, то есть, если позже и без скидки, то хорошо, когда вам будет актуален этот вопрос. То есть, выясняйте, когда именно. Это первый момент. Второе, таких клиентов обязательно надо подсаживать на регулярную рассылку, чтобы они у вас не сорвались, чтобы когда для них настанет время, они в первую очередь вспомнили бы о вас. И третий момент, видимо, скидка недостаточный мотиватор. Это что это значит? Первое, что скорее всего у вас слишком низкие цены, и вам их надо давно поднять. То есть клиенты, для клиентов ваши цены и так более чем приемлемые. А это скорее всего значит, что они низкие. И второй фактор, что второй момент, что скорее всего цена... Ну, скорее всего, их можно привлечь чем-то другим. Либо не конкретно этим товаром, а каким-то другим товаром, либо добавив какие-то бонусы. То есть тут надо пробовать. Завтра закончится акция. Позвонили 45, 3 человека записались на дешевые курсы. Ну, как-то вы уж совсем мало проработали. 45 человек обзванивается, это час работы менеджера, который садится и за час, ну, за 2 часа прозванивает 45 человек. Максимум там 2,5. Думаю, дешевых уговорим на дорогой курс. Хорошо. Дмитрий пишет. В магазине предлагаем дисконтку всем, кто заходит. Даже если ничего не покупает, говорим, что на следующие покупки. Главное, берем контакты. Отлично. Хорошо. Сколько удалось собрать контактов, Дмитрий? Поделитесь. Может, лучше таким клиентам по окнам слать e-mail один раз в 3-7 дней вместо звонков? И то, Андрей. То есть тут не вместо, а и то надо делать. И слать e-mail. Вы должны понимать, что многие ваши клиенты e-mail не получат, почему-то не дойдет. Они, например, они вписали в ваши анкеты какую-нибудь букву ошиблись или еще что-то неправильный e-mail. Или они просто сами e-mail не особо-то проверяют, или попадет в спам, или еще много таких или. То есть многие ваши письма до ваших клиентов не дойдут. Поэтому надо и слать письма, и звонить. Да, вот кто-то пишет, что почту далеко не все смотрят. Совершенно верно. Татьяна пишет, мы занимаемся производством декоров для керамической плитки. Являемся так единственным в России производителем. Акция при объеме закупки 500 штук декоров. Участие в трехдневном семинаре «Способы увеличения продаж» в... Ну, видимо, вы у нас проходите тренинг по консалтингу. И совместили две вещи. Это здорово. У нас по этой категории только 45 человек. Ну, ладно. Но это, конечно, очень мало. То есть, когда у вас всего 45 человек в базе. Хорошо. Хорошо. Давайте идем дальше. Переходим к следующему дню. Что я вам хотел рассказать? Ну, что мы с вами делаем? Первое. Я прошу вас подвести итог двух недель нашей с вами работы. Посмотрите, оглянитесь назад на тот объем работы, который мы вместе с вами сделали, и посмотрите и отметьте для себя, ну, естественно, подведите конкретные результаты, сколько денег вы дополнительно заработали, сколько вы, может быть, уже набрали клиентскую базу дополнительно, в виде новых контактов, сколько клиентов разбудили, то есть конкретные результаты, которых вы добились. Это первый момент. Второй момент, насколько большой объем работ вам удалось сделать. Вот у меня для вас вопрос, чтобы сейчас немножко представить, за эти две недели, насколько большой объем работы, на ваш взгляд, вы сделали в вашем бизнесе? Вот то, что мы с вами делали, эти 10 дней, ну плюс выходные, у нас получается уже 10 и 2 выходных, 12 дней мы с вами работаем. Напишите, пожалуйста, в чате по объемам того, что вы успели сделать в своем бизнесе за это время. Насколько много, немного, но по сравнению с обычной вашей жизнью, обычной работой, когда вы это делаете. Пока вы пишете, следующее задание, небольшое, естественно, надо доделать фронт-энд. Те, кто не доделал, доделываем фронт-энд, полезные советы, и не просто доделываем, а за выходные ваша задача внедрить это к вам на сайт, либо в виде анкет, в общем, чтобы это у вас заработало наконец, чтобы фронт-энд продукт начал приносить вам новых клиентов, приводить. Так, Наталья пишет, очень большой, понять не могу, почему раньше не прозванивала, а только смс-ки отсылала. Отлично. Наталья, если вы прозваниваете самостоятельно, то вам обязательно нужен человек, который будет прозванивать. Это может быть фрилансер, это может быть кто-то, с кем вы договоритесь, что он будет приходить к вам всего лишь на 1 час в день, на 1,5 часа в день. Понятно, что это можно оплатить очень недорого, то есть за 200-300 рублей за 1,5-2 часа. За час, может быть. И этот час человек сидит или 1,5 или 2 часа и только звонит. Вы можете действительно очень успешно продвинуться за счет этого. На самом деле работа ведется по всем фронтам, то есть она еще в процессе, но клиенты пошли совершенно верно, Ирина, да. Мы работаем с вами одновременно в очень многих направлениях. Обычно столько за полгода делаю. Хорошо. Сдвиги идут существенные, очень рад. Объем, конечно, работает, заработали сверх плана 40 тысяч, мозги работают в правильном направлении. Алексей, отлично, это очень хорошо. Успел уволить 2 продавцов, решил уволить еще 2, тоже хорошо. Теперь главное вместо них найти более адекватных. На следующей неделе поговорим про 3-шаговый отдел продаж чуть подробнее там. Про продавцов, как их правильно нанимать, как находить, как выстраивать лестницу обучения в вашей компании. То есть откуда их, собственно, брать, этих самых продажников. Ну, особенно не продавцов, а именно продажников. Не тех, кто стоит за прилавком, а кто менеджер по продажам. Объединили всех клиентов, получили 15 новых, вернули несколько старых, очень хороших, замутили глобальную акцию. Отлично. Я еще уволить не решился, пишет другой Алексей. Хорошо. Любовь пишет, акция заканчивается в понедельник. Реанимировали старую базу. Отправили 1785 смс. Хорошо. Упахались все. Это здорово, когда работа кипит. Если хотя бы одна мысль об увольнении, увольняйте, пишет Павел. Так. Сайт почти привели в порядок, продвинули рекламу. Менеджеры от нагрузки чуть не уволились, но заказов стало больше. Отлично. Первый день сама звонила, потом дала задание менеджеру. Хорошо, Наталья, очень рад. Собственно, ценность повысилась как-то неожиданно. Собственная ценность повысилась. Отлично. Павел пишет, взял на работу 3 новых человека. Вот кто-то 4 уволил, а кто-то 3 взял. Мы тоже сейчас еще 2 людей берем. Глядя на вас, понял, что надо тоже немножко ускориться. Много не в смысле каких-то действий, а в понимании, как применить все ваши вкусности к нашей специфике. А вообще-то получили заказ на 660 тысяч рублей. Отлично, Елена. Вы многократно окупили тренинг. Продала консалтинг вчера. Ну, консалтинг мы с вами еще обсудим. Через некоторое время результаты дали акции про звон спящих клиентов. Самое главное – изменения в своей голове. Отлично, очень хорошо. Молодцы. Итак, еще раз проанализируйте, напишите короткий отчет, что и как у вас сработало на прошлых неделях. Следующее. Доделываем систему сбора контактов. Третье задание для вас. А кто еще не сделал? Помните, мы с вами обсуждали чашку кофе. У нас еще полемика такая в чате была, что чашка кофе не хороший пример. Но суть в том, что вам нужен дорогой продукт. Смотрите, что бы вы ни продавали, вам обязательно нужно что-то еще намного дороже. К примеру, если вы продаете туры, вот Наталья продает туры, к примеру, тур в Египет 40 тысяч, тур еще куда-то 100 тысяч, вам нужен VIP-продукт, который будет стоить вот значительно выше, на голову выше, чем остальные. То есть это, если вы продаете туры за, ну, к примеру, верхний порог у вас 100 тысяч, 120 тысяч рублей туров, то вам нужен тур за 300 тысяч рублей. Если вы продаете ювелирную продукцию, то вам нужна какая-то очень дорогая ювелирка. Немного, это может быть один какой-то продукт. Зачем он нужен, этот вид продукт? Его главная задача – помогать продавать более дешевый продукт. Почему? Потому что на фоне очень высокой цены VIP-продукта все остальные цены смотрятся намного более доступными. Это очень простой ход, но он работает. Это такой психологический трюк, когда человек видит просто, что тур стоит 70 тысяч рублей, думает, блин, ну что-то дороговато. А когда он видит, что рядом за 300 есть, он думает, а, ну, я лучше за 70 возьму. За 300 мне это не подойдет. Подскажите, что может быть дорогим продуктом в грузоперевозках? Это может быть сверхсрочная перевозка. Что мы, вот вам надо перевезти, мы прямо сейчас все бросим и пойдем перевозить. И ваш груз будет уже сегодня ночью там, где надо. Ну, а это будет стоить в 3 раза дороже. Или это может быть, что мы отправим ваш груз с самой быстрой нашей фурой, которая едет без остановок. И водитель вообще не будет не спать, они будут ехать в 2 смены, и вообще не будут останавливаться ни на заправку, ни на что, у них все с собой полностью, специальная машина, где большой бензобак, но она домчится очень быстро. Но это я сейчас придумываю. Придумайте сами, то есть, да, что вы перевезете на индивидуальном самолете груз, все что угодно. То есть это будет что-то, что, скорее всего, никто никогда заказывать не будет. Кто-то случайно закажет, если отлично, вы всегда найдете, как это дешевле купить, чтобы кто-то это сделал. Но основная задача этого VIP-продукта – это помогать продавать другие продукты. Пока я прочитаю немного еще комментариев ваших. Огромный объем, оптимизировали расходы, только на связи получилось сэкономить 12 тысяч, оптимизировали зарплату, апсел дал 60% к объему апреля, потерянные клиенты еще плюс 3. Отлично, поздравляю, Татьяна. У меня эта классная фишка получилась у косметолога, хорошо, придумал себе такой продукт, и это круто, отлично. А те, кто придумал такой продукт, напишите, что это именно у вас, чтобы... Те, кто не придумал, смотрите, что придумали другие. Да, сделала VIP-продукт, отлично. Когда суперсрочная доставка, да, например, вот подсказывают. Если компьютеры, то максимально возможную комплектацию, плюс супермонитор, плюс суперпринтер и так далее. Да, то есть у вас может стоять в магазине макет компьютера, который стоит 350 тысяч рублей. Все будут заходить и показывать пальцем и говорить... И что, это кто-то покупает? Да вы идиоты, это же у вас никто не купит. И нахрена вы вообще это поставили? И уберите это глупость. Зачем это здесь стоит? Они не будут понимать, зачем это здесь стоит. Ваши конкуренты, которые будут заглядывать к вам в магазин, тоже будут крутить пальцем у виска, что они сдвинулись совсем. А еще некоторые конкуренты решат, что... Если вы выставили компьютер за 350 тысяч, наверное, у вас это продается. И сами закупят компьютеры по 350 тысяч и попробуют их продать. Естественно, их никто не купит. И Они сами себе этим нагадят. В перевозках трезвые грузчики, бережная перевозка груза, срочно. Например, да. Николай, есть ли какая-то удобная программа для рассылки СМС? Ну, я не знаю. То есть, есть, да, но это не ко мне. Наберите в Яндексе программы для рассылки СМС, я думаю, вы много найдете. В рознице продуктов питания ставят рядом такие продукты. Он, дорогой продукт обычно ставят на самом видном месте. То есть он стоит где-то сверху. Если в магазине, то он стоит сверху. Можно в специальный стеклянный ящичек и с очень хорошей подсветкой, чтобы все его видели, чтобы все видели, что это вот супер VIP-продукт. Например, в продуктовом магазине это может стоять какая-нибудь бутылка виски 25-летней давности. Или там 50-летней давности, суперэксклюзивная, стоимостью 70 тысяч рублей за бутылку. И она будет подсвечена, и все будут проходить вокруг и тыкать пальцем и говорить: «Вау, блин, ну они вообще охренели такую цену ставить. Я пойду лучше коньяк московский куплю за 120 рублей». Но эта фишка, она, во-первых, помогает продавать более дешевый товар. И, во-вторых, если вы сделаете это качественно, то есть сделаете что-то действительно, на что люди будут тыкать пальцем и говорить: ну, они свихнулись. Это здорово. Люди будут про это рассказывать. А человек возвращается вечером домой или приходит на работу и говорит: я в магазине вчера был, они охренели. Они виски продают за 70 тысяч рублей или за 150 тысяч. Вообще обалдели совсем, а чего это, где? Ну вот в том магазине. И что ты взял? Да не, я Red Label взял за 700 рублей. Ну ладно. Просто вот так сходу. С машинами, кто продает машины, ставится суперкомплектация, которая просто вот такая супер-пупер, что стоит безумно, что, но эта машина очень-очень яркая, про которую рассказывают. Да, ноутбук Верта с золотым оформлением всего за 300 тысяч долларов. Потому что за 300 тысяч рублей для ноутбука это не очень много. Ну, хотя смотря где продавать. То есть, если вы продаете дешевые нетбуки, тогда может быть. Я видел такую фишку. Ноут маленький за 94 тысячи, остальные не выше 40. Совершенно верно, да, это работает. Николай, спасибо, я наконец-то поняла значимость дорогого продукта. Я рад, Ирина, да. Внедряйте это. То есть вам нужен такой продукт. Скорее всего, его никто не будет покупать, ну и ладно. Вам даже часто не обязательно его иметь. Он будет у вас в прайсе, он будет висеть на сайте, а если вдруг его кто-то купит, вы уже найдете, где купить дешевле и поставить, ну и, соответственно, поставить его. Мы сделали на выставке набор услуг косметолога по уходу за кожей лица вместе с баночкой крема 40 грамм по цене 500 евро. Отлично, супер. То есть в инфопродуктах выставить что-то на сайте или в рассылке, да, у вас должен быть инфопродукт стоимостью, допустим, 1500 евро. Я не знаю, сколько у вас базовый стоит. То есть если все стандартно у вас 100 долларов, 300, 500 может быть инфопродукт, то тут вы ставите 1500. Вот кто спрашивал про СМС, в чате делится с вами. Программа «Гавайские выходные плюс очищение». Сначала так. Хорошо, такси до дома. Если информация о ценах на ремонт только в прайсе, то там размещать супердорогую услугу, да. Поместите супердорогую услугу. А что значит макет компьютера? То есть пустой системный блок? А если такой клиент найдется, то знать, где быстро заказать и доставить? Да, совершенно верно. То есть, чтобы вам не вкладывать в это деньги, в какую-то суперконфигурацию, оставите пустой. И говорите, что да, но если клиент спрашивает, говорите: да, но это очень дорогой экземпляр, поэтому мы не держим его прямо здесь на складе. Завтра или послезавтра мы вам его доставим. Сумка репортера. Так, это мой дорогой товар. 20 тысяч стоимость. Отлично. Хорошо. Итак, придумать дорогой VIP. Продукт с высокой ценой. Следующее задание для вас будет, с одной стороны, для многих очень приятным, с другой стороны, будет очень непривычным. И у многих из вас сейчас начнется ломка. Напишите, пожалуйста, кто из вас, как часто вы бываете в вашем офисе? То есть работаете ли вы в офисе целый день, 5 дней в неделю? Работаете ли вы в нем периодически, допустим, 2-3 дня в неделю, остальное время дома или в кафе? То есть какой ваш график работы? А самое главное, как часто вы работаете и как много в офисе? Напишите, пожалуйста. После того, как вы это напишете, я расскажу, что делать дальше. Так, 5 дней, 1 раз в неделю, 2-3 раза в неделю. Хорошо. У меня нет офиса. Так. 5 дней редко 4. Угу. 5 дней в неделю в офисе. Хорошо. Да, по 3 часа 6 раз в неделю. 4-5 рабочая неделя каждый день. В свободном полете. Home office. Так, 1 раз в неделю. Целый день 6 дней в неделю. 5 дней в неделю. Смотрите. Это задание для тех, кто работает 4, 5, 6 дней в неделю в офисе. Те, кто работает дома или кто раз в неделю работает, на вас это задание не относится. Итак, что вы должны сделать? Вы должны запланировать следующую среду как день без офиса, когда вы не придете в офис, а будете работать где-то в другом месте. Возьмете ноутбук, нет ноутбука, возьмете что-то еще, и будете работать либо дома, либо выберите место, где вам больше понравится. Это может быть кафе, это может быть, ну, все что угодно. Но среду, следующую среду вы должны провести вне офиса. Не работать. Можете, если вам очень тяжело себя оторвать, скажите, что вы заболели. Если очень тяжело, придумать оправдание. Но я бы не придумывал. Просто берете и не приходите. В среду у нас семинары. Ну, я сказал, то есть, Любовь, вы же сами писали, что вы работаете не 5 дней в неделю. На вас это не относится. Если работаем дома, то один день вне дома. Ну, нет. То есть, если это относится именно к тем, кто работает в офисе. Если у вас вы 4 дня в неделю в офисе, то еще один день вычеркните, начните 3 дня работать. В офисе еще один день вычеркните, когда вы будете работать где-то еще. Почему это важно? Потому что первый момент, тут много моментов сразу. Вам надо вылазить из бизнеса, из работы в нем, и начинать работать над ним, сверху бизнеса. Офис, к сожалению, обычно очень сильно поглощает вас своей текучкой. Вот, скажите, те, кто работает много в офисе, насколько часто вас отвлекают звонками, сотрудники, которые к вам заходят и что-то просят, клиенты заходящие, поставщики, которые звонят, что-то спрашивают и так далее. Напишите, пожалуйста. Ого, а у меня еще очень сырой менеджер, я боюсь. Отлично, вы проверите его. Вы его протестируете. Если очень страшно, представьте себе, что вы заболели, к сожалению или к счастью. И когда вы, да, часто есть такое, это точно, да. К сожалению, офис, ну или к счастью, но очень часто он поглощает вот такой текучкой. И вместо того, чтобы действительно делать важные дела, мы погружаемся вот в эту текущую работу и вроде бы целый день чего-то делали, а продвинулись вперед не очень-то. Если вы будете делать это впервые, то вы удивитесь, как много вы успеете сделать за этот день. Как много вы успеете сделать, вот когда вы вырветесь из этих крысиных бегов внутри офиса, выйдете и целый день посвятите работой над бизнесом. Тем, что вы продумаете акцию, пропишите какие-то скрипты, регламенты, продумаете стратегию развития компании, сделайте еще раз, ну, гораздо качественнее упражнения. Помните, когда мы с вами матрицу рисовали? Новые рынки, новые продукты, новые территории, новые партнеры. То есть, когда вы поработаете очень плотно и серьезно над своим бизнесом. А над стратегией можно работать только после 18. Я болею на работе, но тем более, если болеете, то зачем? Смотрите, если вы так сильно привязаны к офису, вам это задание крайне-крайне важно. Будет скучно, и будете всем сотрудникам звонить и давать задания. Не надо этого делать. Работа в офисе – это смерть. Ну, я бы не сказал, не говорил так критично, но частично работать вне офиса обязательно надо. Идите в кафе или в библиотеку. Да, как вариант. Итак, запланировать следующую среду как день вне офиса. И также запланируйте, что именно вы в этот день будете делать. Я вот всего понимаю, но не могу. Нет преподавателя иньяза у нас. Вот сейчас девочку учим на мое место. Освободила себя как смогла. Ну, не понимаю, почему вы не можете. Вы никогда не болеете? Представьте себе, что вы заболели. Все, вы свалились с ангиной. И деваться вам некуда. У вас нет вариантов. Вы все равно не сможете с ангиной идти и преподавать иностранный язык. Скажите, что вы заболели. Клиенты подождут. А сотрудники подождут. Пусть весь мир подождет. От того, что вы один день пропустите, ваш бизнес не развалится. А вот зато сдвинуть его еще сильнее, еще сильнее подтолкнуть вот этот огромный ком, которому надо помочь набрать обороты, ком вашего бизнеса, вы можете за счет этого. А можно что-нибудь альтернативное по выходу из своего рабочего места, когда не работаешь в офисе, а просто все время работаешь на себя, но не в бизнесе, все наоборот. Денис, я не понял, вы так мудёра написали, что я не понял суть. Ничего не смерть, мне нравится. Так, хорошо. Да, пусть весь мир подождет, да, Нисина? Совершенно верно. Итак, запланируйте следующую среду день вне офиса. Как вы это сделаете? Придумайте, как... Я не знаю, как вы это придумаете, но сделайте это. Следующий вопрос опять к вам. Скажите, пожалуйста, кто из вас уже чувствует накопившуюся усталость? Усталость, стресс, депрессию, все что угодно. Но вы понимаете, что... Пора бы вам отдохнуть, было бы хорошо. То есть, кто чувствует, что подустал? Это совершенно нормально, то есть, не бойтесь этого написать, потому что мы действительно задали вам очень-очень-очень жесткий, очень сложный, очень большой темп. Для многих из вас он непривычен. И сразу в нем постоянно быть крайне сложно. Смотрите, я только просыпаться начала. Хорошо. Кто начал? Так, есть такое, вы понимаете, что это откат? Ну, нет, пока еще не откат. Хочу отдохнуть, стресс от невыполненных заданий, еду на море после тренинга. Отлично было, но уже проходит. Итак, смотрите, всегда, ну, у нас не тренинг по личной эффективности, но пару слов хочется сказать. Когда вы набираете скорость, когда вы набираете вот так обороты и начинаете делать действительно много дел, с одной стороны, вы выполняете огромный объем работы. Вот вы сами писали, что за эти две недели мы с вами сделали, многие из вас сделали столько, сколько раньше делали, месяц, два, три, полгода. Но, с другой стороны, организм многих из вас пока еще не привык к таким жестким темпам. Если вы продолжите дальше бежать в таком же темпе, без остановки, то, скорее всего, очень скоро вы свалитесь. Как это произойдет? Обычно это происходит так, что вы в какой-то день просыпаетесь и чувствуете, что все, вы заболели совсем. Сопли, температура, кашель. То есть, если вы сами не делаете остановки, то организм вас заставит остановиться, если вы сами это вовремя не почувствовали. Это все равно, что очень быстро ехать на машине и говорить, что у меня нет времени останавливаться, заправляться, потому что мне надо очень быстро ехать. А в какой-то момент вы встанете, и, скорее всего, это окажется совсем не там, где хотелось бы, и надо будет долго исправлять ситуацию. Поэтому гораздо проще не допустить вот таких вот провалов, не допустить сильных откатов, а это мягко преодолеть. Поэтому вам конкретное задание на завтра. То, что я вам давал за все остальные задания, это также на выходные плюс понедельник, но завтра вам обязательное задание отдохнуть, замедлиться. То есть, что значит замедлиться? Сейчас мы делали очень много и очень быстро. Скорее всего, вы носились как горелый, как шило в одном месте, заставляли, и еще мало того, что вы сами носились как угорелый, вы вокруг всех заставляли носиться как угорелые, требовали, чтобы они делали то, что такой скоростью, с которой они никогда не делали. Заставляли сотрудников кому-то звонить, делать акции, рассылать письма, писать там регламенты и так далее, и так далее. И теперь надо отдохнуть от этого. Немножко сбавить темп для того, чтобы... Ну, я не буду сейчас вдаваться в тонкости психофизиологии, но суть в том, что у нас есть разные участки мозга в голове, которые отвечают за разные виды деятельности, и когда вы долго чем-то одним напрягаете мозг, то он постепенно перегревается, грубо говоря, вот если простыми словами. То есть вы вот сейчас плотно очень работаете в своем бизнесе, и некий участок мозга, коры головного мозга, который отвечает за этот вид деятельности, он очень-очень-очень много у вас работает и, ну, фактически по аналогии перегревается, вот как в машине какой-нибудь элемент или в компьютере. Для того, чтобы дать ему остыть, надо переключиться на что-то другое. Замедлиться в этой сфере и переключиться на что-то другое. Это может быть что-то эмоциональное, там, провести день с друзьями, с детьми, выехать на природу, посмотреть какие-нибудь приятные фильмы, в общем, все что угодно, но то, что не связано с вашим, именно с бизнесом. Очень сильно, даже если вы пишете, что я начинаю входить во вкус, и мне бы второе дыхание, и есть еще порох в пороховницах, я вам рекомендую очень это сделать. Ваше право, вы сами себя знаете гораздо лучше, и поэтому я не буду вас заставлять, но очень рекомендую сделать эту паузу. Вот кто-то пишет, я пойду себе в салон, приятные процедуры делать, отлично, да, там, сходить в баню, в спа, куда еще вы хотите. Уже я билеты заказал после тренинга, отлично, да, я завтра напьюсь. Ну, может быть, выбирайте сами. Я очень не сторонник этого метода, поскольку сам не пью, не курю и отношусь к этому сильно отрицательно, но это ваша жизнь, вам выбирать. Так, я всех задолбал, хорошо. Завтра в салон иду на всякие приятные процедуры. Последние 2 дня устроила себе отдых, хорошо. Я заболела серьезно, может, это не связано с тренингом, но, скорее всего, связано. Можно в воскресенье, завтра выставка и конференция. Если, ну, если у вас очень жесткое какое-то мероприятие завтра, тогда да, перенесите на воскресенье. Но если этого нету, то обязательно отдохните. Тем более, если уже болеете. Лягу спать, да. Очень, смотрите, для вас тест на уровень стресса. Сделать его хороший тест. Ложитесь и завтра спите вот столько, сколько захочется. То есть пока не проснетесь и не поймете, что все, уже больше спать не хочу. И посмотрите, сколько вы проспите. Если проспите 7-8 часов, ну 9, 7-8-9, ну это нормально. Это значит, что вы себя еще не загнали. Если проспите 10-11-12, то скорее всего это значит, что вы себя слишком сильно уже загнали. И вовремя как раз отдыхайте. Полностью поддерживаю, Николай, хорошо. Завтра работа, в воскресенье пауза, ну, сами решите. Кстати, в Таиланд разрешили летать. Отлично, можете слетать в Таиланд. Я обязательно по воскресеньям отдыхаю с семьей, тем более воскресное вербное воскресенье, отлично. Я так каждый день сплю. Но если вы так каждый день спите по 10-12 часов, тогда что-то у вас наоборот. Обратная ситуация. Конечно, каждый день, ну, я не знаю, по мне так половину жизни проспать так обидно. Ну, опять же, это ваша жизнь. В Египет тоже разрешили. Отлично. Хорошо. Итак, завтра, либо послезавтра, если завтра совсем не получается, отдыхаем, замедляемся, отключите ваш мобильный телефон, чтобы вас никто не звонил, не дай бог, по работе не беспокоил, не смотрите почту, не лазьте по рабочим сайтам. В общем, отдохните, как вы хотите отдохнуть. И еще 2 задания для продвинутых. Ну, задание, соответственно, на второй день, когда вы уже отдохнете на воскресенье, либо на понедельник. Потому что в понедельник мы с вами вечером встретимся, соответственно, весь день понедельник у вас еще будет. И если кто-то из вас... бежит впереди паровоза, все успевает, для вас еще пара заданий. Если вы не успеваете, то не беспокойтесь, можете к ним вернуться значительно позже. Первое дополнительное задание – это составить список типовых возражений ваших клиентов. Таких обычно не так уж много. То есть, что именно пытаются вам противопоставить ваши клиенты? Ну, типовые возражения – это слишком дорого. А почему мне стоит купить вас? А какую скидку вы мне можете дать? И вот такие стандартные возражения, которые говорят ваши клиенты, вам надо их прописать и прописывать типовые ответы на них. И дать каждому вашему менеджеру, каждому сотруднику, чтобы у него это было всегда перед глазами, и он знал, что отвечать в каких ситуациях. Работа с возражениями, грамотная работа с возражениями – это крайне важный элемент в бизнесе. И второе задание. Второе задание касается прежде всего тех, у кого сотрудников уже достаточно много. Вот напишите, пожалуйста, у кого из вас 5 и более сотрудников. Давайте вот такой критерий возьмем. И сколько, ну, напишите, сколько у вас сотрудников, давайте так. Чтобы выучил менеджер, да, конечно, то есть, чтобы менеджер выучил, потом вы проверяете. Что значит проверяете? Вы говорите, я клиент. Я подхожу и говорю, так, сколько это стоит? 1000. Сколько? Почему так дорого? Да вы что, я за такую цену в жизни покупать не буду. Вон, я в соседнем магазине был, там по 850 продают. Что они должны делать? Так, 23, 6, 7, 5, 4, 4, 14, 8. Хорошо, хорошо. Для вас задание следующее. Задание не очень приятное, и многие его пытаются избежать, но я не рекомендую это сделать. Смотрите, вам надо проверить все на предмет воровства. А что значит все? Все, что касается финансов, касса, платежи, все, что касается склада, всего, где потенциально вас что-то могут утащить. На самом деле это почти везде. Вплоть до того, что тащут скрепки со столов, тащут туалетную бумагу из этих, тащут бумагу от принтера себе домой. Но сейчас самое главное, начните с контроля финансов плюс контроль склада. То есть выборочно проведите такую ревизию. А зачем это надо делать? Давайте я вам объясню. Если взять всех... Давайте вопрос прежде всего к вам опять. Как вы считаете, в магазинах, которые... Ну вот супермаркеты, гипермаркеты. На что приходится большая часть воровства? То есть, где больше всего, вот кто больше всего тащит? Вот, пишет в чате, начал проверять в конце прошлого года, нашел 300 тысяч рублей не до сдачи. Это очень даже нормальная ситуация, очень даже частая ситуация. А на что приходится большая часть воровства в крупных магазинах, супермаркетах, в крупных фирмах? То есть, тащит ли, как вы считаете, что тащит ли это клиенты из супермаркета, допустим, тащит ли это кладовщики, тащат ли это водители-экспедиторы, тащат ли это продавцы? Продавцы и охрана, сотрудники вместе с охраной, сотрудники. Сотрудники больше тащат. Продавцы. Так, сами продавцы. Все тащат, сотрудники. Сотрудники. Клиенты, продавцы, сотрудники. На самом деле в крупных гипермаркетах типа Ашана, ну, Метро, таких масштабов IKEA, 75% воровства приходится на внутренних сотрудников, охрану и так далее. Видеонаблюдение в магазине больше рассчитано на защиту от внутреннего воровства. Совершенно верно. Покупатели воруют гораздо меньше. И так. Да, продавцы. Угу. Сотрудники вместе с охраной. Большая часть воровства в приказовой зоне. Угу. Продавцы несут ответственность. Клиенты тащат. Клиенты тащат очень немного обычно. Тащат, конечно. но немного. Смотрите, происходит следующая вещь. Если мы возьмем всех наших сотрудников, то их разделить можно условно на три категории. Первые 5% – это те, кто никогда ни при каких обстоятельствах ничего не утащит. Это кристально чистые люди, и они даже вот скрепку захотят случайно или им для чего-то сильно понадобится, они придут к вам и задолбают, а можно я скрепочку возьму для своей, для вот мне бумажки надо бы сшить. А это первые 5%. Есть обратные 5%, это те, кто всегда будет воровать. Вот это, ну, у них клептомания в крови. Они всегда будут искать повод что-то утащить. И есть основная часть, 90%, которые будут тащить что-то при совпадении трех условий. Первое условие – они уверены в своей безнаказанности. Второе условие – они смогут это себе логически обосновать, что, ну, я бумагу от принтера, это я не ворую, это я взял, ну, ее и так много. Чего плохого, что там лежало там 5 пачек бумаги, а я одну пачку взял, там все равно хватит, да не, это компания не разорится от этого. То есть они логически себе обоснуют, что это они не воруют, что это они используют, ну, это нормально. И третье, это им может пригодиться. Причем вы должны понимать, что второй и третий пункт на них вы никак не можете повлиять, на их. Насколько им пригодятся сейчас эти деньги, эти какие-то материалы, либо насколько они смогут себе это обосновать. Поэтому у вас остается только один пункт – уверенность в безнаказанности. И с ним надо работать. Вы правильно написали с камерами, что если… Напишите, пожалуйста, вот сразу опять вопрос к вам. Кто, у кого из вас есть какой-либо склад товаров, где работает отдельный кладовщик? И напишите, пожалуйста, сколько времени этот кладовщик работает на своем месте уже. Еще Александр Суворов говорил, что любого интенданта в армии через год службы можно смело расстреливать. Всегда будет за что. Так, есть, есть, есть. Отлично. Если у вас это есть, вам обязательное задание сделать ревизию на складе. Провести инвентаризацию на складе и посмотрите, что и как. Я с очень большой вероятностью уверен, даже 4 месяца все равно, что вы найдете там проблемы. Второй момент. Если у вас на складе нету камеры, она обязательно должна стоять. Просто обязательно. И в магазине то же самое. Кладовщик работает давно, его дрессирует ревизор. Проверьте их обоих. Лично проверьте, выборочно, все не успеете проверить, конечно, но выборочно, случайным образом проведите проверку. Просмотрите, куда и как шли оплаты с вашего счета. Если увидите где-то что-то, ну, какие-то непонятные, неочевидные вещи, сразу начинайте разбираться. Итак, ваша задача провести такую ревизию. У нее две цели. Во-первых, ревизию в ваших финансах, ревизию на складе, ревизию... Муляж камеры можно? Для начала можно, да. Муляж камеры тоже помогает. Вы ставите муляж камеры, и на какое-то время, обычно на 2-3 месяца, пока они не сообразят, что это муляж, а они сообразят. Не думайте, что ваши сотрудники настолько глупы. Вскоре сообразят. Но на какое-то время это поможет. Вы удивитесь, но вот еще, у кого есть магазин, опять же, то же самое, обязательно ставьте камеру, которая будет смотреть на продавца. Один этот фактор уже увеличивает сам по себе продажи. Почему? Потому что, видя, что их могут контролировать, тут, смотрите, тут как оружие, допустим. Важно не его применение, а сама возможность применения. То же самое, когда стоит камера, и сотрудник видит за прилавком, что на него смотрит камера, он начинает гораздо ответственнее делать. Особенно, когда вы периодически, случайным образом заходите, смотрите, что он делает, и потом подходите и говорите: «О, молодец, вот я видел, как ты с клиентом работал, отлично, очень понравилось». Или наоборот, чуть-чуть за что-то пожурите. А почему ты вот клиенту не сказал эту фразу? У нас же по регламенту надо это делать. Давай-ка работать как надо. Человек понимает, что вы держите руку на пульсе, что вы контролируете все. Хотя на самом деле, конечно, вы контролируете от них не все, но у людей создаются ощущения вот за счет таких мелочей, что вы контролируете действительно все. Когда вы смотрите какой-то мелкий платеж, что кто-то у вас заказал там, сделали заказ, купили ручки на 340 рублей. И вы вызываете сотрудника и спрашиваете: слушай, ты на 340 рублей ручек заказал, а что так дорого-то? Вроде ручки по 20 рублей стоят, 5 ручек 100 рублей, а тут на 340. Он говорит: а, ну это потому, что ручки были вот такие, там они были специальные, очень хорошо пишут. А, ну ладно, я понял, хорошо, все нормально, иди. И люди понимают, что... потом смотрите, что произойдет. Этот человек возвращается, его другие спрашивают: что такое-то, что тебя вызывали? Да вот он спросил там про ручки, нормально ли я купил. Блин, слушай, он даже за ручками следит. Он вообще все видит. Большой брат за нами наблюдает. Вам это на руку. Чтобы люди думали, что вы действительно все видите и все знаете, ваши люди. Хотя на самом деле понятно, что, конечно, вы за всем не уследите. Разве остатки на складе не должны сходиться с данными бухгалтерии? Также сразу все должно быть видно. Какой хороший вопрос. Ребят, вот кто ответит на этот вопрос? Андрея, у кого есть опыт работы со складом, особенно с достаточно, ну, хоть сколько-нибудь заметным складом? Ответьте на вопрос. А разве остатки на складе не должны сходиться с данными бухгалтерии? У кого есть опыт, что почему-то они должны, Андрей, сходиться, но почему-то очень часто они не сходятся. Так, вот идет Дмитрий, ха-ха-ха. Не будьте наивными, к сожалению, нет. Андрей, они должны сходиться, но почему-то обычно, практически всегда, это очень сильно не сходится, никогда даже близко не сойдутся. Наивный. Вот, Андрей, этот вопрос просто сразу выдает отсутствие опыта работы со складом. Видно при проведении инвентаризации, сходиться остатки должны, только часто те, кто проводит инвентаризацию, не обращают внимания на сходимость, а делают только для галочки. А законом не запрещено ставить камеру? Нет, конечно. Почему? Вы для сотрудников можете говорить, что ставите камеру, чтобы не воровали клиенты. Либо ставите камеру, поскольку опасаетесь, что склад вскроют и что-то сопрут. Вы можете обосновать это как угодно. У меня движение товара от поставщика по складам учитывается в складском учете. По итогам ревизии недостатки вешаются на продавцов. Ну, хорошо. Наша бухгалтерия действует в интересах фискальной системы, а склад – реальный бизнес. Ну, да, то есть это само собой. Должны. Но каждую неделю сверяем. Сегодня недостача 3 500 долларов. Ну, это, по-моему, неприятная сумма. То есть выбрасывать 3 500 долларов вот так на воздух. Поэтому давайте увеличим степень контроля. Для тех, у кого есть склад, то есть наша задача внушить людям, самая главная задача, что вы все контролируете, чтобы снизить этот процент. Все равно будут воровать, все равно будет недостача, все равно будет что-то терять. Но если вы сейчас потеряли за неделю 3 500 долларов и снизите это до 2000 долларов, я думаю, это уже будет очень приятно. Лишние 50 тысяч рублей – это, наверное, не лишние 50 тысяч. Итак, что делаем? Первое. Случайно проверьте в случайном порядке все ваши финансы, склад, инвентаризацию делаем. И пройдитесь, то есть покажите, чтобы ваши люди видели, что вы это проверяете. И делайте это достаточно регулярно, случайным образом, чтобы они понимали, чтобы у них создавалось ощущение, что вы вообще все контролируете. Хотя, повторюсь, это, конечно, будет не так. И поставьте камеры. То есть, если у вас есть склад, если у вас есть магазин, поставьте камеры хотя бы для начала муляж. Естественно, убыль меряется процентами, есть нормы. А еще, бухгалтера должны знать нормы списания по каждому виду продуктов на естественную убыль. Как правило, эти нормы близки к реальности. Так. Недавнее решение Конституционного суда признало незаконным, если нет объявления о том, что ведется видео-аудионаблюдение или запись. Ну, поставьте надпись «Ведется видеонаблюдение». Вы же не скрываете, вам же наоборот задача, чтобы все видели, что ведется видеонаблюдение. Итак, резюмирую наши с вами задачи. Первое. Подводим итоги недели. Второе. Доделываем систему сбора контактов за фронтенд. Третье. Придумываем дорогой продукт с высокой ценой, для того, чтобы лучше продавались дешевые. Четвертое. Планируем следующую неделю вне офиса. Пятое. Завтра отдыхаем, обязательно замедляемся. И два задания для продвинутых. Составить список типовых возражений клиентов и ответов на них. И увеличить долю контроля. Проверить финансы, проверить склад. Отлично. На этом все. Желаю вам успехов. Желаю хорошо отдохнуть в эти выходные. Набраться сил, потому что на следующей неделе мы с вами продолжим наш марафон. Желаю вам успехов. На этом на сегодня все. До встречи в понедельник.